В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22.00, Сухуми-Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Женеве сегодня прошел очередной раунд дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. В рубрике «Гость недели» американский политолог Сэмюэль Шарап.
Мы не предлагаем в нашем краткосрочном плане вывести войска российские полностью или даже существенно.
Сегодня 40 дней со дня теракта в аэропорту Домодедово. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях состоялся 15-й раунд женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. В Ливии продолжаются столкновения между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи. Новый премьер-министр Египта Эссам Шараф выступил сегодня на массовом митинге в Каире. Первый в 2011 году и 15-й по счету раунд женевских переговоров по безопасности состоялся сегодня, 4 марта. Дискуссии по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье проводятся более двух лет на основе договоренности президентов России и Франции, достигнутых после грузино-российской войны в августе 2008 года. В дискуссиях принимают участие представители Южной Осетии, России, Абхазии, США, Грузии, ЕС, ОБСЕ и ООН. Подробнее об итогах переговоров сегодня в сегодняшней программе «Радио Эхо Кавказа». Из Ливии поступает сообщение о множестве убитых и раненых в боях за город Эз-Завия к западу от столицы страны Триполи. Информационное агентство со ссылкой на местных жителей сообщает, что при обстреле города силами верными Муаммару Каддафи погибли до 30 человек. Государственное телевидение сообщило о взятии города, однако представители повстанцев заявляют, что по-прежнему удерживают Эз-Завию в своих руках. Ранее противники Каддафи сообщили, что им удалось взять портовый город Ла-Слонуф на востоке страны. Международная полицейская организация «Интерпол» в пятницу выдала так называемое предупреждение о опасности, которое представляет Каддафи и 15 человек из его ближайшего окружения. Международный уголовный суд расследует подозрения в совершении Каддафи преступления против человечности, в частности, при разгоне мирных демонстраций силой оружия. Президент США Барак Обама заявил, что по-прежнему не исключает любого варианта помощи, охваченной беспорядками Ливии, вплоть до военной операции. Из Вашингтона передает Юрий Жигалкин.
Дипломатическое давление на Каддафи и его окружение и оказание гуманитарной помощи жителям регионов, контролируемых противниками ливийского режима, так в четверг определил стратегию Соединенных Штатов президент Обама. Соединенные Штаты и весь мир испытывают негодование, наблюдая за насилием, развязанным против ливийского народа, заявил президент Обама. Соединенные Штаты прилагают решительные усилия для того, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. Мы ввели санкции с тем, чтобы заставить Каддафи нести ответственность за свои акции и поддержать народ Ливии. Президент Обама сообщил, что он дал указание использовать американские транспортные самолеты, находящиеся в регионе, и организовать чартерные полеты для переброски домой египетских граждан, бежавших из Египта в Тунис, и эвакуации граждан других стран.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Новый премьер-министр Египта Эссам Шараф выступил сегодня на массовом митинге в Каире. Обращаясь к демонстрантам на площади Тахрир, Шараф заявил, что сделает все возможное, чтобы выполнить их требования. Сообщается, что демонстранты восторженно приветствовали премьера и пронесли его по площади на руках. Массовые протесты в Каире и других городах привели в феврале к отставке президента Египта Хосни Мубарака. Демонстрации, однако, продолжаются. Их участники требуют от военных властей, в частности, освобождения всех политзаключенных и отмены чрезвычайного положения. Накануне Высший военный совет отправил в отставку прежнего премьера Ахмеда Шафика, назначенного еще Мубараком. Возглавивший правительство Эссам Шараф ранее занимал пост министра транспорта.
Эхо Кавказа. Новости.
Израильский министр иностранных дел Авигдор Либерман заявил, что работает над планом, касающимся Западного берега. Вместо окончательного соглашения о палестинской государственности к осени, Израиль нынче продвигает идею временного соглашения в качестве шага на пути к проекту двух государств, передает Элла Котлер.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил на этой неделе, что вскоре представит в США и передаст палестинцам израильский проект временного мирного договора с палестинской автономией. В этот план, в частности, вошло предложение создать палестинское государство во временных границах. И не вошло ни разрушение еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, ни односторонний вывод израильских войск. В пятницу утром президент палестинской автономии Махмуд Аббас, однако, заявил о том, что этот проект не будет рассматриваться, как и любой вариант договора, где упоминаются временные границы. Палестинские официальные лица, начиная с бывшего главы переговорной группы Саиба Аль-Ката, подчеркнули, что их не интересует обсуждение какого-либо договора, в который не включено возвращение Израиля к границам 1967 года, и уточнили, что предложение временных границ и временных решений с их точки зрения означает отсутствие у них партнера по мирному процессу. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Власти Австрии подтвердили сегодня факт задержания в Вене бывшего генерала боснийской армии, рассказывает Ая Куги.
Министерство юстиции Сербии в пятницу сообщило, что потребует выдачи бывшего генерала боснийской армии Йована Дивьяка, чтобы судебный процесс над ним прошел в Белграде. В Сербии и в Боснии и Герцеговине сейчас общество полемизирует, был ли Йован Дивьяк задержан в Вене по политическим или же юридическим причинам. Бывший генерал знал о том, что Сербия подозревает его в совершении военных преступлений, но, несмотря на это, отправился за границу. Ранее Дивьяк заявлял, что готов отвечать перед сербским правосудием, если это поможет примирению народов. Йован Дивьяк, серб по национальности, в начале войны в Боснии остался на стороне боснийских мусульман и в течение 3,5 лет сербской осады Сараева руководил обороной города. Белградская военная прокуратура подозревает Дивьяка, как и еще 18 офицеров боснийских сил, в числе прочего причастности к нападениям и убийствам солдат и офицеров Югославской народной армии, которые, согласно договоренности тех времен, мая 1992 года, покидали Сараево. Еще до начала боснийской войны. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня состоялся первый в 2011 году и 15-й по счету раунд женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Мероприятие закончилось незадолго до начала нашей программы. За его ходом из Тбилиси следила наш корреспондент Нона Суварян. Она сейчас с нами на прямой связи из тбилисской студии. Нона, добрый вечер.
Добрый вечер, Демис. Вопрос безопасности по-прежнему был главным на 15-м раунде женевских дискуссий. Тбилисская сторона на этих переговорах призвала Россию последовать примеру Михаила Саакашвили, который сперва перед Европарламентом, а затем в письмах к ОБСЕ, ООН, НАТО, Еврокомиссии обещал не применять силу, цитирую, «к российским оккупационным войскам и марионеточным режимам в Цхивали и Сухуми». Грузия заявляет, что требования Москвы подписать соглашение о неприменении силы между Тбилиси и Сухуми, и между Тбилиси и Цхинвали ставит своей целью только лишь правовую легитимацию этих регионов и представляет собой беспомощную попытку избежать собственной ответственности относительно неприменения силы. Как говорит член грузинской делегации Дмитрий Санакоев, которого мы записали несколько минут назад, на этих переговорах стороны договорились, что во время будущего раунда, который состоится 7 июня, они более детально обсудят обязательства о неприменении силы.
Мы понимаем, что сегодня подход Южной Осетии и Российской Федерации совсем другие понятия подходы и европейского сообщества, и Грузии, поэтому есть моменты, которые надо будет дальше обсуждать. Каждый из нас знает мнение другой стороны, поэтому дальнейшее продвижение там направления будет с участием экспертов международного права, которые нам будут помогать в этом продвижении, понимаете? Потому что вот Схинвали вот трактует понимание неприменения силы по-своему, но международное право и, допустим, Европейский Союз это трактует по-своему, мы трактуем его по-своему, потому что мы будем находить общеприемлемое решение по этому вопросу.
Что касается позиции России относительно этого вопроса, она осталась неизменной. В Москве по-прежнему считают, что Кремль не является стороной конфликта. Более того, судя по заявлению МИД Российской Федерации, которые опубликовали еще до начала этого раунда, для России обещания, данные Михаилом Саакашвили, не являются гарантией безопасности.
Воинственные заявления со стороны грузинского руководства в конце января сего года заметно девальвировали позицию Грузии. Призывы Михаила Саакашвили встретить Новый год в Сухуми вновь вызвали протесты и озабоченность народов Абхазии и Южной Осетии.
говорится в заявлении МИД России. Односторонне взятые обязательства неубедительны и для Цхинвали, руководство которого жестко ставит вопрос о разработке юридически обязывающего документа о неприменении силы. Второй вопрос, который грузинская сторона поставила на женевских дискуссиях – восстановление международных механизмов безопасности на оккупированных территориях. В Тбилиси уверены, что международные миротворцы и полицейские силы урегулируют ситуацию на оккупированных территориях, говорит Дмитрий Санакоев.
Сопредседатели оценили вот за этот период безопасность в этих регионах была проинформирована и российская сторона о том, что недопустимо совершать в этих регионах военные маневры, которые они проводили, военные участвовали с боевой стрельбой и так далее, что вредит нашим переговорам. В то же самое время было отмечено, что со стороны Грузии никаких происшествий в этом направлении не было, и никаких маневров, никаких передвижений, никаких передвижений оценило.
Абхазская сторона же на 15-м раунде представила фотоматериалы о состоянии Илорского храма до реставрации и после нее. Напомним, официально Тбилиси в конце прошлого года обратился к международному сообществу в связи с реставрацией Илорского храма, в результате чего, по мнению грузинских экспертов, храм потерял свой первозданный вид. На это глава абхазской делегации Вячеслав Чирикба ответил.
В храме побывали спецпредставители ЕС и ООН Пьер Морель и Анти Турунен, а также глава ЕС Грузии Ханс-Йорг Хабер, которые могли убедиться в том, что никакой варварской реставрации здесь не произведено, а сделано все для того, чтобы церковь была доступна для людей.
На этих переговорах Грузия традиционно поставила вопрос возвращения вынужденно перемещенных лиц и вопрос нарушения права их собственности. Демис.
Спасибо, Нона. Напоминаю, в прямом эфире о ходе женевских дискуссий рассказывала наш тбилисский корреспондент Нона Суварян. В столице Ливии, Триполи, силы безопасности разогнали демонстрации противников режима Муаммара Каддафи. Толпа численностью несколько сот человек была рассеяна при помощи слезоточивого газа. Сообщается, что на улицах Триполи была слышна и стрельба. О ситуации в Ливии рассказывает Александра Вагнер.
Утром в пятницу сторонниками Каддафи повторно были нанесены удары с воздуха по позициям повстанцев в городе Аджабия, а также по городу Брега, крупному порту, где расположено и нефтеперерабатывающее предприятие. Между тем, Ливийский национальный совет призвал мировое сообщество вмешаться, сообщает BBC. В первую очередь, чтобы прекратить воздушные атаки войск, верных Муаммару Каддафи. Напомню, что Ливийский национальный совет не является временным правительством, а представляет интересы оппозиционных сил. Утром в пятницу этот совет распространил заявление, что оппозиция не собирается садиться с Муаммаром Каддафи за стол переговоров. Глава Ливийского национального совета, бывший министр внутренних дел Ливии Мустафа Абдель-Джалиль, заявил, что «мы пойдем на переговоры только в случае, если они будут касаться условий и даты ухода Муаммара Каддафи». Как отмечает находящийся в Ливии корреспондент BBC Кевин Коннелли, ни сторонникам, ни противникам Муаммара Каддафи, вероятно, не удастся в ближайшее время кардинально изменить ситуацию. Однако, по сообщению официальных властей Мали, из этой африканской страны в Ливию прибыли около 300 наемников, которые пополнят подразделения Муаммара Каддафи. Между тем, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен накануне заявил, что Североатлантический союз не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. За взвешенный подход при обсуждении планов иностранного вмешательства выступили и страны Запада, которые при этом осудили случаи нападения на гражданское население в Ливии. Выступая в четверг, президент США Барак Обама сказал:
«Тому, кто входит в ближайшее окружение Муаммара Каддафи, стоит задуматься над насилием, совершаемым против беззащитных граждан. Эти случаи будут расследованы, а виновные понесут ответственность. Эти люди заняты тем, что гадают, куда качнется маятник истории, но история против Муаммара Каддафи».
Также сообщается, что подконтрольные Каддафи войска начали блокировать границу Ливии с Тунисом. По информации ведомства ООН по делам беженцев, солдаты могут препятствовать людям, стремящимся покинуть Ливию, в пересечении границы. Представитель Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи Кристалина Георгиева сообщила после посещения ливийской границы, что Евросоюз выделит 30 миллионов евро для помощи беженцам. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Ну а сейчас время для нашей традиционной пятничной рубрики «Гость недели». Сегодня это американский политолог из Центра американского развития Самуэль Шарап, который совсем недавно был соавтором аналитического доклада с рекомендациями правительству США по политике в отношении Грузии и самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. С Самуэлем беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Наш план имеет три основные пункты, они взаимосвязаны. Первое – это заверение России о неприменении силы против Грузии, но оформлено таким образом, чтобы Россия не пришлось себя признать стороной конфликта, который сейчас неприемлемый для официальной Москвы, чтобы она имела свое представление о нахождении грузинских границ. Раз. Вместе с этим передвижение военной техники и военного персонала с южной части Южной Осетии до севера или, желательно, дальше. Но просто чтобы снимать напряженность на местах, это было бы очень важно. Второй момент – это двусторонные соглашения, которые не дают статус южноосетинским и абхазским властям как независимое государство, но дают для них, это будет статус как политический субъект, это будет подписано ниже, чем, естественно, глава государства, может быть, и на премьер-министерском, чтобы решить конкретные гуманитарные вопросы, в основном в связи с то, что мы называем трансграничными населениями, которые вот это группы населения, которые пересекают конфликтные линии почти каждый день, как часть их жизни. Там тоже есть торговые моменты, и это создает как бы почву для будущей трансформации конфликтов. И третий элемент плана – это изменение в грузинской и российской политике, которые сейчас являются препятствием для налаживания диалога и взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией, с грузинской стороной.
Я хотел спросить, у вас нет ощущения, что вы смотрите на конфликт из Тбилиси? Поскольку абхазы и осетины сегодня считают вооруженные силы России, дислоцированные на их территории, гарантом своей безопасности. Они не доверяют Грузии. Да. И они не согласятся с тем, чтобы эти силы покинули эти территории.
Мы не предлагаем в нашем короткосрочном плане вывести войска российские полностью или даже существенно из того или иного места. То есть это конкретно те ракетные установки, которые сейчас находятся в Южной Осетии, которые могут попасть в Тбилиси, раз, и те водители, инженеры и техника, которые могла бы стать быстрым нападением на Тбилиси из Южной Осетии. Это то, что волнует конкретно грузинских военных. Это раз. Выявив эти вещи и этих людей, Россия вполне может обеспечить безопасность Южной Осетии. Это не изменит военный баланс, которого нет, кстати. Третий момент – это то, что в беседах с нами, в своих собственных предложениях по разрешению конфликтов до войны, грузинское правительство допускает свое согласие за временное присутствие российских войск на своей территории в Южной Осетии и Абхазии как часть процесса урегулирования. То есть это не исключается. И они сейчас говорят о том, что в процессе урегулирования они готовы рассматривать официальное согласие за временное присутствие российских войск там. То есть сейчас они есть, но без их согласия.
Я думаю, что в значительной степени и отношение каких-то официальных лиц, оно не сильно отличается от этой реакции. Грузия сегодня сделала ставку на, скажем так, дипломатическое давление. Да, она пытается зафиксировать в языке международных документов вот этот термин «оккупация». Она рассчитывает на то, что рано или поздно давление со стороны Запада вынудит Россию начать процесс деоккупации, скажем. Вам не кажется, что тот путь, который избрало грузинское правительство, он перспективнее, чем вот эти вот мелкие гуманитарные контакты?
Этот подход, о котором вы говорите, она только делает весь фокус на российско-грузинский конфликт. Как будто бы грузинско-абхазский, грузинско-южно-осетинских нет.
Ну, в общем, я так понимаю, что официальная позиция Тбилиси сегодня такова, что власти этих регионов – марионеточные правительства, марионеточные власти, а территории – это территории оккупированные.
В моем понятии, у грузинских властей несколько целей. Одна из главных – это добиваться международной поддержкой своего понимания своих границ. И тот факт, что Абхазия и Южная Осетия находятся внутри них, а не за их пределами. Это я поддерживаю эту цель 100%. У них вторая цель, заявленная официальная, это налаживание официальный диалог с Москвой, Саакашвили об этом в открытую говорит, и взаимодействие с Абхазией и Южной Осетией. Если это чисто пиар-акция, то это очень много усилий на это потрачено, потому что это серьезные документы, где предлагаются конкретные вещи, и, как я видел в Зубдиде, реализируется на деле. То есть жители Гайского района могут ездить через мост над рекой Ингури на машинах с абхазскими номерами, как там написано в стратегии. Но дело в том, что если только заниматься первой целью, это усложняет реализацию второй. И пока, делая упор и публичный упор лишь на первую, грузинские власти, у них больше как бы успех по первой части, чем по второй. Но сказать, что они точно выбрали один путь и отказались от другого, я бы не сказал. У них разные цели, которые есть.
Вы уверены, что вот этот план, он встретит какое-то сочувствие и понимание в Абхазии и в Южной Осетии? Потому что и абхазы, и осетины очень часто говорят, что им Грузия не интересна в принципе. Они не хотят от нее ничего, кроме признания своей независимости.
Во-первых, понятия интересов могут меняться со временем. Во-вторых, я согласен и понимаю, что они так говорят сейчас. Я не исключаю, что эта позиция изменится со временем и не вижу другого выхода, чем нормализация отношений между властями, налаживание больше контакта между народами, потому что процесс отчуждения грузинского от абхазского народа, который произошел почти уже 20 лет назад, обратный путь даже не начался. То есть тот факт, что они говорят, нет, никаких беженцев сейчас, вполне естественно. Кто бы хотел стать сразу меньшинством на один день, если это как бы уже такая официальная абхазская земля. Но через сотрудничество, через нормализацию отношений они могут и переосмыслить свои интересы. Другого выхода я не вижу. Если пока абхазские власти не хотят сотрудничать с грузинским правительством, что они могут делать что-то даже... Мы предлагаем им просто разрешить своих жителей пересекать конфликтную линию, которую сейчас только гальцам можно. Таким образом начинает процесс и взаимодействия, и примирения.
Вы думаете, примирение возможно при таком несовпадении понимания разными властями и собственного статуса, и собственных границ? Ну, наверное, то, о чем вы говорите, в принципе, о расширении контактов, о каком-то взаимодействии экономическом, о более простом режиме прохода через границы, все это возможно. Но вот все уже на каком-то уровне, когда дело касается политики, диалог заканчивается.
Пока да. У меня надежда на то, что вот эти шаги, которые в интересах тех игроков, которые как бы устраивают статус-кво, то, что мы предлагаем, абхазские власти, по крайней мере, объявили о том, что они этого хотят, то есть свободного движения для своих жителей, это может изменить их понимание своих интересов. То есть если бы были больше контактов между народами внутри Грузии, я имею в виду целиком, может быть, и абхазы по-другому начали думать о грузинах, но другого выхода я не вижу, потому что их принудить не получится. С другой стороны, я не могу допускать, что факт того, что до конфликта в 90-х годах, что эта этническая группа составила очень маленькое меньшинство из всего населения, несмотря на то, когда эти другие люди туда приехали, это не важно, это тот факт, что их очистили оттуда. То есть сообщество внутри перемещенных лиц в Грузии и из Абхазии всегда ставит под вопрос легитимность какого-нибудь государства, которое не обеспечит права этих людей.
Я бы сказал, что из Южной Осетии та же ситуация, не так важно, какое количество людей подверглось этнической чистке. Сам факт, по-моему, этнической чистки ставит под сомнение состоятельность того государства, которое его проводило.
С американским политологом Сэмюэлем Шарапом беседовал Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Москве активисты молодежного яблока вывесили на Большом Москворецком мосту плакат с надписью «Свободу политзаключенным» Газаряну, Витишко, Очилову, Шевченко. Эти молодые люди попали в разряд политзаключенных за то, что выступили против незаконного строительства резиденций федеральных российских чиновников на территории уникальных природных объектов Черноморского побережья. Рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукемухов.
27 февраля активисты экологической вахты на Северном Кавказе и демократической партии «Яблоко» Евгений Витишко, Дмитрий Шевченко, Сурен Газарян и Зуфар Очилов были задержаны за участие в акции протеста в Голубой бухте и осуждены на сроки от 5 до 10 суток лишения свободы. Этот живописный уголок Туапсинского района губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в нарушение всех существующих законов отгородил себе под дачу вместе с реликтовым лесом и прибрежной полосой. Под топорами строителей гибнут редкие деревья, занесенные в Красную книгу. 1 марта четверо заключенных в знак протеста против неправомерного решения суда, приговорившего их к содержанию под стражей, и условий содержания в Туапсинском изоляторе объявили голодовку. Александр Ткачев еще полбеды, говорит координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Куда большая угроза уникальному природному памятнику, Кавказскому биосферному заповеднику, исходит от Владимира Путина, который буквально засеял своими резиденциями заповедные места поблизости с Олимпийской деревней в Красной Поляне.
Кроме дачи Ткачева, также незаконно построена дача для Путина под Геленджиком. Сейчас все от этого отказываются, пытаются запутать следы, что, мол, не дача Путина, хотя есть документы. Еще одна резиденция для Путина – это так называемый научный центр «Биосфера», где в реальности построен элитный горнолыжный курорт, где Путин неоднократно отдыхал. Мы тоже с этим проектом долго боролись. Добились того, что ЮНЕСКО призвала Россию сделать там не рекреационный центр, а научный центр, как это числится. Но ничего не изменено, то есть стройка продолжается. Сейчас они планируют строить канатную дорогу через заповедник Бабукова. Кроме того, на прошлой неделе еще одну резиденцию, олимпийскую так называемую, хотят построить в районе Красной Поляны на хребте Психака. Называется она «Дом приема официальных гостей АЧПЦ». Еще одну резиденцию хотят строить на Утрише, на территории заказника. Я не понимаю, зачем одному человеку столько резиденций?
Экологи находятся под давлением. Андрей Рудомаха говорит, что в адрес экологической вахты поступают угрозы расправы. Несогласие экологов с волей кремлевских чиновников трактуется властями как антигосударственная деятельность. Так экологи попали в разряд политзеков.
У нас нарушителями являются большей части как раз государственные структуры, какие-то высшие чиновники, и нам приходится бороться очень часто формально против государства, хотя мы боремся за законы, за соблюдение законности. Но я думаю, что все-таки эта ситуация изменится, и эти люди уйдут, которые позорят наше государство. Высшие чиновники не должны быть гарантами всего этого, они, наоборот, дают пример всем остальным, что можно нарушать закон.
В настоящее время в Сочи проходит очередной визит экспертов ЮНЕП, программы ООН по окружающей среде, связанной с экологическими аспектами подготовки к Олимпийским играм 2014 года. Власти попытались засекретить этот визит от общественности. Однако экологическая вахта напрямую связалась с экспертами ЮНЕП и настаивает на встрече. Экологи намерены опротестовать строительство 4 олимпийских объектов. На мысе Видном, это поселок Хоста, а также в районе поселка Красная Поляна и хребта Психагуа. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, арсад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите. Грузия становится главным коридором наркотранзита, говорится в опубликованном сегодня ежегодном докладе Государственного департамента США. В Абхазии прошли поминальные мероприятия по случаю годовщины смерти первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинба. Вчера вечером в Цхинвале скончался один из инициаторов создания партии «Ирон» Григорий Дзасохов. Все это в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22 часа 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 21:30, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Первый в 2011 году и 15-й по счету раунд женевских переговоров по безопасности состоялся сегодня, 4 марта. Дискуссии по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье проводятся более двух лет на основе договоренности президентов России и Франции, достигнутых после грузино-российской войны в августе 2008 года. В дискуссиях принимают участие представители Южной Осетии, России, Абхазии, США, Грузии, ЕС, ОБСЕ и ООН. Государственная комиссия Грузии по интеграции в Евросоюз под председательством вице-премьера, госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгия Барамидзе в пятницу утвердила план действий европейской политики соседства на 2011 год. По словам госминистра, разработан новый план действий на 2011 год, включающий реформы в утверждении верховенства закона, совершенствование государственного правления. Также план затрагивает такие социально-экономические области, как энергетика, транспорт, образование, здравоохранение, сельское хозяйство и другие сферы. Помимо этого, как отметил Барамидзе, продолжатся вопросы по вопросам, связанным с оформлением соглашения с ЕС о свободной торговле. Десятки тысяч людей пришли сегодня к могиле первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба в его родном селе Нижние Шеры Сухумского района в связи с годовщиной его смерти. Среди них были Сергей Багапш, Александр Анкваб, Сергей Шамба, спикер парламента Нукзар Ашуба, посол России в Абхазии Семен Григорьев, духовенство, представители общественных организаций, партий и движения. В 14:30 была объявлена минута молчания, в 14:31 было произведено 10 залпов из артиллерийских орудий. Комитет по промышленности, строительству, транспорту и связи парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия работает над схемой территориального планирования республики. Об этом сообщил председатель комитета Геннадий Кокоев. По его словам, комитет работает над схемой территориального планирования, которая была разработана московской фирмой «Гипрогор». В парламенте составлен проект закона о градостроительной деятельности Южной Осетии, сообщил Кокоев. Он отметил, что проект данного закона был отправлен в администрацию города. Там, по его словам, могут внести свои поправки и дополнения в закон, чтобы он в полной мере отвечал интересам градостроительства. В Ингушетии в пятницу в результате перестрелки один боевик убит и еще один получил ранение. По предварительным данным, погиб сотрудник МВД. Как передает агентство, в центре Назрани сотрудники правоохранительных органов попытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов. Находившиеся в машине люди открыли огонь. В Махачкале при обстреле автомобиля погиб сотрудник Федеральной налоговой службы. Как сообщили в МВД Дагестана, нападение произошло сегодня утром недалеко от здания Духовного управления «Мусульман». Неизвестные открыли огонь по автомобилю, за рулем которого находился помощник руководителя управления Федеральной налоговой службы, подполковник в отставке Залкипри Шейхов.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия становится главным коридором наркотранзита, говорится в опубликованном сегодня ежегодном докладе Госдепа США. Международное бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности при Госдепе детально описывает проблемы, с которыми сталкивается Грузия в этой сфере. В докладе говорится, что наркотрафик проходит через самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия. Опасность прослеживается и в соглашении Грузии о безвизовом режиме с Ираном. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В докладе Государственного департамента США Грузии уделено более 7 страниц. Приведены мельчайшие подробности, вплоть до жаргонных названий наркотиков домашнего изготовления в Грузии – «Джефф» и «Винт». Говорится и о том, что 1 грамм героина стоит $600 США, опиума – $45, а 1,8-миллиграммовая таблетка Субатекса – $300. Однако более всего уделено внимание транзитным путям. Один из главных маршрутов транспортировки наркотиков проходит из Афганистана и Ирана через Азербайджан в Европу и Россию. Транзит наркотиков в Западную Европу осуществляется через Грузию из Турции. Это объясняется не только географическим расположением страны, но и плохой координацией работы антинаркотических ведомств Грузии. Кроме того, причиной названы некоторые механизмы на таможне, мешающие контролировать транзит наркотиков через Грузию. Речь в документе идет и о неконтролируемых территориях.
Сепаратистские территории Южной Осетии и Абхазии находятся вне контроля грузинских правоохранительных органов. И есть предположение, что наркотики протекают через эти районы. Это невозможно подтвердить, так как обмен информацией между оккупационными силами России или де-факто правительствами этих территорий и правительством Грузии или очень скуданы, или не происходит вообще.
Говорится в докладе. Один из важнейших причин того, что Грузия превращается в главный коридор наркотрафика, представители грузинских властей видят именно в отколовшихся регионах. И об этом, как говорит председатель парламентского комитета по евроинтеграции Давид Дарчиашвили, неоднократно заявляли в Тбилиси.
Решение проблемы только в распространении международного права на этих территориях. Это означает деоккупацию. Тут не идет речь о том, что завтра же везде будет развиваться грузинский флаг. Мы должны следовать логике договора о невозобновлении огня, что приведет нас к международным мирным форматам. После этого все образуется, другого выхода нет. Если кто-то думает, что с помощью ФСБ и российских генералов можно контролировать организованную преступность, в том числе и наркотрафик, этой иллюзии у серьезных людей не должно быть.
В документе отмечается, что безвизовый режим с Ираном может вызвать приток еще больше объема наркотиков в Грузию, если не будет осуществляться соответствующий контроль.
Это вполне вероятно, так как около 40% афганских наркотиков протекают через Иран. Контрабанда этих наркотиков в настоящее время является проблемой по всем направлениям иранской границы – к югу, западу и северу. Таким образом, есть основания для беспокойства о том, что упрощенное сообщение между Ираном и Грузией предоставит возможность перевозчикам наркотиков испытать новый маршрут.
Говорится в докладе. Тбилиси считает нелогичным предположение, что безвизовый режим с Ираном может увеличить наркотранзит. Политолог Сасо Цинцадзе тоже считает предположение авторов доклада необоснованными.
Сейчас это многим не нравится за океан, что мы способствуем более сближению с Ираном. Но реально то, что вот такие прогнозы очень зыбкие, они на песке строятся.
В докладе отмечается, что власти Грузии борьбу с наркотиками объявили главным приоритетом, и это плюс. Авторы советуют правительству Грузии разработать национальную стратегию контроля за наркотиками, в которой будет изложен комплексный план действий. А правительство США, в свою очередь, продолжит поддерживать усилия Грузии соответствующим оборудованием и консультациями. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии проходят поминальные мероприятия по случаю годовщины смерти первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинба. Накануне годовщины в Гудауте состоялся вечер памяти, на котором побывал наш корреспондент Семен Пегов.
Гудаута сыграла особую роль в жизни Владислава Ардзинба. Отсюда он руководил всеми военными операциями, здесь вел переговоры с западными и российскими политиками во время войны, здесь вместе со всем народом оплакивал погибших, здесь встретил победу. Поэтому неудивительно, что именно в Гудауте, в музее боевой славы, еще при его жизни открыли отдельный зал, посвященный первому президенту. Сотрудники музея попытались воссоздать кабинет Владислава Ардзинба, в котором он работал во время войны. Один из главных экспонатов — массивный деревянный стол. Сотрудница музея Гугуца Джикерба рассказывает о личных вещах первого президента, которые аккуратно расставлены на столе.
Вот это его ручка, это кофейная чашечка. Он очень любил эту чашку, очень часто пил кофе. Пепельница его и чайная вот чашечка. Еще что осталось из его архива, рукописи, вот тогда с кабинета, что могли взять, вот несколько страниц вот здесь лежат.
При взгляде на эти предметы абсолютно не возникает ощущения, что это исторические реликвии. Обычная маленькая кофейная чашечка, которых пруди в любом абхазском доме, из которых пол Сухума пьет кофе на набережной в кафе у окопа, обычная бордовая пепельница из тех, что стоят на стандартном кофейном столике. Ничего президентского во всех этих вещах нет. Будучи незаурядным интеллектуалом, Владислав Ардзинба легко общался с политиками любого ранга и в то же время был по-человечески прост в общении с обычными людьми. Древнюю формулу, то, что словом можно как разрушать города, так и одерживать победы, Владислав Ардзинба доказал на личном примере. Трудно представить, как бы закончилась война и стал бы абхазский народ бороться за свою независимость, если бы не ораторское мастерство первого президента. Виталий Дармава, командовавший во время войны отдельным батальоном Минобороны, вспоминает слова Владислава Ардзинба, которые подстегивали бойцов, и они, несмотря на очевидный перевес противника, смело шли на передовую.
Самая главная фраза – это то, что с первого дня войны он говорил всегда уверенно, что мы в этой войне победим. Что бы ни произошло, сколько бы она ни продолжилась по времени.
Актер Кисоу Хагба, в свою очередь, вспоминает, каким тонким психологом был Владислав Ардзинба. Невзирая на боевые действия и порой откровенно отчаянное положение, он настаивал на том, чтобы люди, в общем-то, мирных профессий продолжали заниматься своим делом. В Гудауте и селах продолжали работать все школы, а абхазский театр вообще отправили на гастроли в Голландию. Продолжая заниматься своим ремеслом, люди не находили времени на отчаяние и панику.
При нем мы все были красивые, большие, умные герои. А вот постепенно мы уже все становимся такими маленькими и некрасивыми. Ну вот что делать все-таки один такой яркий человек? Слишком он был яркий. И оттуда и зависть, и предательство, все, что ты хочешь.
Накануне годовщины со дня смерти первого президента на вечере памяти, который проходил в Гудаутском музее боевой славы, собрались ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших, школьники. Дети прочитали стихи о Владиславе Ардзинба, солисты хора Абата исполнили песни, посвященные его подвигу. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Продолжаем абхазскую тему. Сегодня, 4 марта, исполнилось ровно 90 лет со дня вступления Красной Армии в Абхазию. Все постсоветские годы коммунисты пытались сделать этот день официальным праздником самопровозглашенной республики. Однако, как рассказывает наш постоянный автор из Сухуми, этому воспротивился Владислав Ардзинба.
Удивительный все же этот день для Абхазии, 4 марта. В Сухуми сейчас есть улица 4 марта, названная так в честь дня в 1921 году, когда после наступления со стороны Сочи частей Красной Армии в Абхазии была установлена советская власть. И сегодня, как обычно, представители Компартии Абхазии, школьники, студенты возложили венки к памятникам абхазским большевикам Нестору Лакоба, Ефрему Эшба и мемориальной доске на доме, где жил их соратник Николай Акертала. Прошли другие мероприятия. Если вспомнить о том, как недавно в феврале в Тбилиси отмечали 90-летие вступления частей Красной Армии под командованием Серго Орджоникидзе в Грузию, как поминали павших в борьбе с ними грузинских юнкеров, вырисовывается на первый поверхностный взгляд черно-белая картинка, а именно отношение к тем событиям двух наших обществ диаметрально противоположное. Для одних это праздник, для других скорбная траурная дата, день советской оккупации. Но не будем упрощать, иначе очень легко договориться до нелепостей типа определения Абхазии как посткоммунистической Вандеи и тому подобного. В советское время день 4 марта отмечался торжественными собраниями, но в список праздничных выходных дней, естественно, не входил. Список таких дней был всесоюзным. После обретения Абхазии в 1993 году фактической независимости Владислав Ардзинба включил в этот список даже Старый Новый год, 14 января, но 4 марта не включил. Созданная в 1994 Компартия Абхазии повела многолетнюю борьбу за включение, но при этом главный упор делался на то, что это день восстановления государственности Абхазии. Известный абхазский историк Станислав Лакуба полемизировал с коммунистами в печати, утверждая, что под это определение скорее подходит другая дата того же исторического периода. В последние годы коммунисты активизировали усилия и добились того, что нынче в Абхазии впервые за весь послевоенный период 1 мая стало праздничным выходным днем, днем весны и труда. Очень хотели сделать они красным днем календаря и 4 марта, но при недавнем обсуждении законопроекта в парламенте их пристыдили. Вы что, хотите сделать праздником скорбную дату ухода из жизни в 2010-м первого президента Абхазии? Так Владислав Григорьевич будто снова настоял на своем первоначальном решении. Да, и еще ведь 4 марта, день рождения в 1949-м, второго ныне действующего президента Абхазии Сергея Багавши. Виталий Шарец специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь об еще одной исторической дате. 5 марта исполняется 58 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Более половины россиян, 51%, по данным Левада-центра, опубликованным сегодня, уверены, что этот политический деятель сыграл скорее положительную роль в жизни страны. Отрицательной эту роль называют 30% опрошенных, рассказывает Вероника Боде.
«Как вы относитесь к Сталину?» – спросили социологи у россиян. «С восхищением» – отвечают 2% опрошенных. «С уважением» – 23%. «С симпатией» – 7%. Но преобладает все-таки безразличное отношение – 38%. «Неприязнь и раздражение» вызывает Сталин у 12% респондентов. «Страх» – у 7%, а у 5% – ненависть и отвращение. И все-таки половина опрошенных не согласны с тем, что Сталина следует считать государственным преступником. Данные Левада-центра комментирует Илья Утехин, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Я думаю, что все эти данные хорошо ложатся в картину того, что историческая память – это такой инструмент управления обществом. Сталин перестает ассоциироваться с коммунистической идеологией. И, ну, собственно, что ассоциируется с ним прежде всего? Это, с одной стороны, война, с другой стороны, репрессии. Вот тут возникает очень такая противоречивая картина, потому что школьное и вузовское образование в целом не способствует глубокому знакомству с историей, не способствует глубоким трактовкам. А поверхностный патриотизм автоматически дает импульс возвеличиванию Сталина, потому что конструкция типа «войну выиграл народ, а Сталин преступник, с именем которого ушли на смерть», в ней заключено внутреннее противоречие. Соответственно, вот эта вот ситуация, когда у нас есть и война выигранная, которая основа патриотизма, и репрессии с другой стороны, требует каких-то более эффективных способов все это оформить, потому что есть два образа. С одной стороны, тот образ, который сейчас, к сожалению, становится все более и более распространенным. Образ Сталина как эффективного менеджера, руководитель, который руководил негуманными методами, но зато он решил глобальные задачи, стоявшие перед страной. Вот тот образ, который наиболее распространен сегодня и который, в общем, навязывается и средствами массовой информации тоже. С другой стороны, у нас есть альтернативный образ, который был, скажем, в эпоху гласности. Это тиран, преступник, часть большевистской клики, которая подняла страну на дыбы и сильно провидела население. Вот колебания между двумя этими полюсами на самом деле требуют от нас решения более глобальных вопросов. Империя вообще это хорошо или нет? А человеческая жизнь и гуманистические ценности – это абсолютный ориентир? Или все-таки, ну там, со слезинкой ребенка можно как-нибудь обойтись? Судя по всему, вот образ эффективного менеджера, он дальше и дальше будет распространяться в сознании нашего населения. Я думаю, что это не только средства массовой информации, это, например, кино. Поле для исторических реконструкций и конструирования памяти, собственно. У нас ведь в современной России оказывается, что средства массовой информации, они могут давать разный широкий спектр мнений. Нас позволено высказывать разные мнения. Но то, что оказывается доступным большей части населения, и то, в чем большая часть населения испытывает потребность, в общем, такая вот идеология, которая транслируется сверху. Теми, кто хочет, опять же, историческую память, и в частности память о Сталине, использовать как инструмент управления обществом.
Социолог Илья Утехин. Отношение к Сталину в обществе противоречиво, не одинаково в различных социальных группах. И все-таки, по данным Левада-центра, 58% россиян уверены, что те жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, ничем нельзя оправдать.
Рассказывала Вероника Боде.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. Вчера мы рассказывали о том, что Цхинвальский суд принял решение о ликвидации оппозиционной социал-демократической партии Южной Осетии. С похожими проблемами столкнулась и другая юго-осетинская оппозиционная партия – ИРОН. Эту партию Минюст самопровозглашенной республики вообще отказывается регистрировать, рассказывает наш осетинский корреспондент Жанна Тарханова.
Юго-осетинская партия ИРОН в начале нынешней недели повторно подала документы для регистрации в Министерство юстиции республики. В декабре прошлого года после подачи первого заявления руководство ИРОНа получило отказ. Министр юстиции Южной Осетии Тамази Догузов в разговоре со мной по телефону мотивировал тот отказ, что не были подготовлены должным образом учредительные документы партии. По его словам, активисты ИРОНа, учтя замечания, внесли необходимые уточнения в документы, после чего Минюст принял их для рассмотрения во второй раз. Как рассказали мне руководители пока еще не зарегистрированной партии ИРОН, после первой подачи документов сотрудники Минюста тянули время их рассмотрения, не соблюдая установленные для этого законом сроки. Основным поводом для отказа стало наличие среди членов партии граждан Южной Осетии, вдобавок получивших и российские паспорта. Минюст Южной Осетии квалифицировал их как иностранцев, которые не имеют права вступать в республиканскую партию. Председатель партии ИРОН Ацамас Харебов рассказал мне, что руководство организации в целях перестраховки намеренно даже не рассматривало заявления тех жителей республики, кто так и не получил юго-осетинского паспорта. Но тех, у кого было два паспорта, российский и юго-осетинский, партию принимали.
Мы считаем, что они не правомочны были нам отказывать в этом, потому что в течение 20 лет у нас сложилась такая обстановка, что мы получили двойное гражданство. Это люди, которые вошли в нашу партию, они коренные жители Южной Осетии. Некоторые имели прописки в Северной Осетии, и на этом основании Минюст отказал в регистрации.
Ацамас Харебов не верит, что и на этот раз Минюст зарегистрирует партию ИРОН. Активист партии Тимур Цхурпатов считает, что власти Южной Осетии применяют к неугодным для них людям двойные стандарты.
Я думаю, что власть лукавит. Они не хотят, чтобы в Южной Осетии образовывались независимые партии. Это очень непонятно. То есть премьер-министром Южной Осетии может быть гражданин России, может приехать помощник премьера, который 20 лет не жил там. Почему тогда не могут создать партию те люди, которые являются гражданами Южной Осетии по факту рождения? Сейчас Южная Осетия не выдает новых паспортов. Скажите мне, пожалуйста, каким образом эти люди могут иметь юго-осетинские паспорта? Естественно, они имеют только российские. Вот и все это лукавство властей.
Члены общественной организации ИРОН полагают, что власти намеренно не зарегистрировали партию в 2010 году, чтобы ее представители не имели права в качестве кандидатов принять участие в президентских выборах. По закону баллотироваться в юго-осетинские президенты могут только представители тех партий, которые были зарегистрированы в Минюсте не менее чем за год до выборов. Эксперты отмечают, что окружение Эдуарда Кокойте не отказалось от замысла провести во власть преемника нынешнего президента. Оппозиционеры им могут лишь помешать осуществить эти замыслы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вчера вечером на 58-м году жизни скончался один из инициаторов создания партии ИРОН Григорий Засохов. Он был одним из принципиальных оппонентов юго-осетинских властей, утверждая, что восстановительные работы в самопровозглашенной республике фактически сорваны. Две послевоенные зимы Григорий Засохов вместе со своей женой Земой Тедеевой прожил в палатке на месте своего разрушенного 8 августа 2008 года дома. О Григории Засохове рассказывает наш постоянный автор из Цхинвали Алан Парастаев.
Вчера около 7 часов вечера на пороге своего дома был мертвым найден Григорий Шамильевич Засохов. У него был обширный инфаркт миокарда по заключению прибывших на место врачей скорой помощи. Ему было 57 лет, исполнилось буквально неделю назад. У него была жена, три дочери, внук и внучка. У него были золотые руки. До 1984 года он работал в Цхинвальской трудколонии и учил малолетних преступников токарному делу, давая им шанс сойти со скользкой тропы криминала. Потом, с начала грузино-осетинской войны, уже будучи фрезеровщиком на заводе «Мальпровод», он переделывал и доделывал различные виды оружия, начиная с воздушек и заканчивая дедовскими двустволками, придавая им боевые качества. После признания Южной Осетии Россией он зарекся делать оружие. «Мое оружие больше не будет убивать людей», — говорил он. Он был одним из первых артиллеристов в вооруженных силах Южной Осетии, что в масштабах России, например, соответствовало бы статусу офицера высшего звена ядерных стратегических сил. Он был потомственным настройщиком пианино, что стало его основным источником заработка после войны 2008 года. А в 1968 году он сконструировал первую электрогитару для группы «Бумварнон». У него были энциклопедические знания, он знал все и про все, начиная с происхождения осетинских фамилий и заканчивая биографией четверки «Битлз». Он был гражданином Республики Южная Осетия, который пытался на протяжении всего периода реализации программы по восстановлению Южной Осетии сделать эту самую программу как можно более эффективной. Сделать так, чтобы все пострадавшие в войне жители Цхинвала и Южной Осетии в полном объеме могли пользоваться благами, предоставляемыми Россией. За это его возненавидела власть и объявила врагом народа, наклеив ярлык «внук меньшевика». Хотя он был внуком просветителя Дзасохова Григола, воспитавшего в Осетии целую плеяду блестящих ученых, юристов, врачей, музыкантов, поэтов, инженеров и военных. Еще у него не было работы и дома. С работы его уволили за вольнодумие, формально объявив, что он отсутствовал на работе неделю. Тогда Гриша возил во Владикавказскую больницу свою раненую в августовской бомбежке жену. Домом Григорию служила палатка и полуразвалившаяся комната, оставшаяся от дедовского дома после грузинских бомбежек и реализации комплексного плана по восстановлению Южной Осетии по Путину Кокойте. В этой палатке и состоится гражданская панихида Григория Дзасохова. Алан Парастер, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Грант на сумму более чем 200 тысяч долларов США разделят между собой 15 неправительственных организаций в 11 регионах Грузии. Грант выделен Институтом менеджмента «Восток-Запад» в рамках защиты интересов и прав граждан и развития гражданского сектора в стране. Подробности в сюжете Качкачишвили и Эдиты Бадасян.
Сегодня в Кутаиси на встрече организаторов конкурса с его победителями члены неправительственных организаций рассказывали друг другу о своих проектах. Представитель Института менеджмента «Восток-Запад» Фрон-Нази объяснил, по каким критериям были отобраны 15 победителей из числа 100 участников конкурса. В первую очередь, по его словам, обращалось внимание на организационные способности НПО и ее готовности к осуществлению проектов. Предпочтение отдавалось и тем, которые работают в сфере защиты прав человека.
Победители представили такие проекты, в которых была отражена проблема населения их конкретного региона. Поэтому мы решили передать грант тем организациям, которые действуют за пределами Тбилиси. Мы надеемся, что по окончанию проектов результат будет очевиден.
Проект под названием «Активные граждане. Эффективное самоуправление», который представил филиал Ассоциации молодых юристов в Кутаиси, начнет функционировать с 15 марта. Директор проекта Нодар Джикия называет его инновацией.
В городе повсюду будут установлены почтовые ящики, в которые граждане могут бросать письма с вопросами, будь то услуга по юридической консультации или составлению документов. Потом координаторы будут приносить эти письма к нам, и каждый получит ответ на свой вопрос.
Филиал Ассоциации молодых экономистов в Эмирате выиграл конкурс с проектом, который связан с мониторингом строительства автомагистрали Застафони-Кутаиси-Самтредия. Менеджер проекта Паата Клдиашвили объясняет, что магистраль пройдет по земельным участкам, принадлежащим местному населению.
Это касается собственности 600 граждан. Проект предусматривает выкуп этих земельных участков у владельцев и частичное их переселение. По всем этим процессам наша ассоциация будет проводить мониторинг. Наша главная цель – защита прав и интересов населения.
Предпочтение было отдано еще одному проекту, связанному с охраной окружающей среды. По словам учредителя НПО «Спектр» в Кутаиси Кетеванс Хакая, они собираются привлечь к осуществлению проекта самих граждан.
Одну из главных проблем для населения города создает мусорная свалка. Она расположена слишком близко к городу. Согласно проекту, должно быть принято решение о ее закрытии.
Продолжительность каждого из проектов от 6 месяцев до года. Гранты начнут выдаваться уже в этом месяце. Тата Качкачишвили и Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра. Your liberty.